Беседа, листая календарь. 100 лет со дня рождения Анатолия Эфроса. Театральный гений, изменивший сцену. В 2025 году исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Эфроса. Настоящее имя – Натан Исаакович Эфрос. Годы жизни – 1925-1987. Одного из самых ярких и влиятельных режиссеров советского театра. Его творчество стало мостом между традиционной психологической школой Станиславского и новыми формами театрального языка. Эфрос не просто ставил спектакли. Он создавал театр мысли, театр тончайших человеческих переживаний, где каждый жест, пауза, взгляд были наполнены смыслом. Сегодня, спустя десятилетия после его ухода, его спектакли остаются эталоном режиссуры, а его книги – настольными для театральных художников. В чем же секрет его гения? Почему его наследие до сих пор актуально? Становление. От Харькова до Москвы. Анатолий Эфрос родился по ряду источников 3 июля 1925 года в Харькове. По другим данным, 3 июня или даже 20 сентября. Это неудивительно. Его детство пришлось на тяжелые годы. Революция, гражданская война, репрессии 1930-х. Но именно тогда в нем пробудилась любовь к театру. В 1944 году он поступил в ГИТИС, курс Горчакова и Кнебель, где учился вместе с будущими звездами советской сцены. Окончив ГИТИС в 1950 году, Эфрос первую свою самостоятельную постановку осуществил в 1951 году. «Прага остается моей» в Центральном доме культуры железнодорожников. На профессиональной сцене дебютировал в том же году спектаклем «Приезжайте в Звонковое» по пьесе Корнейчука в Московском областном драматическом театре имени Островского. Уже в ранних работах проявилась его склонность к глубокому психологизму. Он не боялся экспериментировать, искал новые формы, но всегда оставался верен главному – человеку на сцене. В 1951-1953 годах Анатолий Эфрос работал в Рязанском драматическом театре. В 1954 году он был направлен в качестве режиссера-постановщика в Центральный детский театр, где встретился со своим институтским педагогом, уволенной из МХАТа Марией Кнебель, годом позже возглавившей театр и под ее поощрительным надзором, как выразился Павел Александрович Марков, в считанные годы сумел превратить забытый зрителями ЦДТ в один из самых интересных и популярных театров столицы. Хотя репертуар ЦДТ как таковой был ориентирован прежде всего на подростковую аудиторию, в «Добрый час», «В поисках радости Розова», «Друг мой Колька», «Хмелика» и другие, при Эфросе он перестал быть исключительно детским. Марков, рассказывая об этом периоде творчества режиссера, отмечал его умение говорить на языке, доступном для юных зрителей, нигде не опошляя и не упрощая своих мыслей. Спектакли его подкупали неподдельным интересом к миру переживаний подростка. Он увлекался сам и умел увлечь других. В ЦДТ Эфрос ставил почти все, что писал в те годы Виктор Розов. И эти пьесы, как пишет Анатолий Смелянский, позволили ему начать свой неравный бой с помпезным, липовым, мертвым искусством, которое его окружало. Он был убежденным сторонником Константина Сергеевича Станиславского, немодного в те годы в театральных кругах, и в середине 1950-х опубликовал статью «Бедный Станиславский», в котором резко критиковал Николая Хлопкова и Бориса Равенских за фальшивую театральщину и тягу к представлению. Для самого же Эфроса в неоднородном наследии Станиславского наиболее актуальным оказалось то, что сам реформатор называл «линией интуиции и чувства». Далекий в своих исканиях от каких-либо подражаний художественному театру и нередко вступавший в полемику с его традициями в своих прочтениях классики, в первую очередь Чехова, Эфрос вместе с тем всегда оставался поклонником старого МХАТа. И много лет спустя в книге «Репетиция, любовь моя» писал: «Моими любимыми артистами всегда были Москвин и Хмелев. Когда вспоминаешь этих выдающихся артистов, на ум приходит прежде всего то, что они были не сами по себе. Это были выдающиеся таланты, но, думая о них, видишь целый ряд. Добронравов, Тарасова, Качалов, Книппер. От этого включения в ряд они никогда не проигрывали. Напротив, их голоса звучали еще мощнее. Они были не просто Хмелев и Москвин, а мхатовские Хмелев и Москвин, артисты великого прославленного художественного направления. В Центральном детском начинали свою карьеру Олег Ефремов и приглашенные Эфросом молодые актеры Олег Табаков и Лев Дуров. И здесь, по словам Анатолия Смелянского, в середине 1950-х годов, еще до прихода Товстоногова в БДТ и создания «Современника», начиналось возрождение российского театра. Ленком, «Триумф» и «Опала». Успех молодого режиссера не остался незамеченным. В 1963 году Эфросу предложили возглавить Московский театр имени Ленинского комсомола, переживавший не лучшие времена. За короткий срок режиссеру удалось возродить и этот театр. Как и ранее в Центральном детском, он отдавал предпочтение современной драматургии, нередко придавая глубину и тем пьесам, которые ее не имели. При этом режиссер, как отмечал Павел Марков, тревожился, тосковал, искал вместе с этой едва вступившей в жизнь молодежью. Он не брал на себя роль учителя. Эфрос и здесь ставил Виктора Розова, в котором нашел своего драматурга, а также Алексея Арбузова и Эдварда Радзинского. Большим успехом пользовались его спектакли «В день свадьбы», «104 страницы про любовь», «Мой бедный Марат», «Снимается кино». Здесь Эфрос впервые столкнулся с классикой, поставив в 1966 году «Чайку» Антона Чехова, и этот спектакль оказался не менее актуальным. Этот первый опыт даже доброжелательные критики сочли неудачным. «Чайка», в которой режиссер бросил вызов мхатовской традиции, многих возмутила и побудила заступиться за Чехова. «Ненависть, взаимная вражда», — писал Марков, — «заменили сочувствие». В спектакле Эфроса главным героем стал Треплев, и все остальные персонажи определялись своим отношением к Треплеву. Так Нина Заречная неожиданно оборачивалась хищницей, одержимой жаждой славы и карьеры, и в финале несла заслуженное по Эфросу наказание. Последним спектаклем Эфроса в «Ленкоме» стал «Мольер» Михаила Булгакова, поставленный в конце 1966 года. Вскоре после его премьеры, в начале 1967 года, Эфрос был отстранен от руководства театром. По мнению Смелянского, на роль руководителя Эфрос действительно не годился. Одних актеров баловал, другим не давал работы. Обиженные артисты сыграли не последнюю роль в его отставке. Юрий Завадский, Олег Ефремов и Юрий Любимов пытались бороться за Эфроса, но безуспешно. В том же 1967 году Эфрос был назначен очередным режиссером театра на Малой Бронной, который в то время возглавлял Андрей Гончаров. Из «Ленкома» ему разрешили взять с собой 10 актеров-единомышленников, в том числе Льва Дурова и любимую актрису Ольгу Яковлеву. Однако первый же поставленный Эфросом на Малой Бронной спектакль «Три сестры» подвергся критике и в конце концов был запрещен. После запрета другого спектакля «Обольститель Колобашкин» по пьесе Эдварда Радзинского некоторые актеры дрогнули и покинули опального режиссера. Сменивший вскоре Гончарова Александр Дунаев не мешал Эфросу создавать свой театр внутри театра на Малой Бронной. В глазах московских театралов это был скорее театр Эфроса. За 17 лет работы он создал ряд спектаклей, ставших классикой советского театра. В их числе «Три сестры Чехова», «Ромео и Джульетта» и «Отелло» Шекспира, «Месяц в деревне» Тургенева, «Женитьба» Гоголя, «Дон Жуан» Мольера, в котором за главную роль в очередь исполняли Михаил Казаков и Николай Волков. И это были два разных спектакля. Именно в этот период о театре Эфроса и его актерах понятие «актер Эфроса» ввел в оборот Наум Берковский. Заговорили как о художественном направлении. На Малой Бронной Эфрос обрел новых единомышленников в лице Николая Волкова и Леонида Броневого. Актеры, игравшие в спектаклях Эфроса, пишет Ольга Скорочкина, оставили в истории театра свой след, свою уникальную интонацию и неповторимый стиль. Помимо театра, Анатолий Эфрос много работал на телевидении, поставил ряд спектаклей, снял несколько телевизионных и нетелевизионных фильмов, в том числе «В четверг и больше никогда», вошедший в кино лучших лент советского интеллектуального кино. Самые известные телевизионные спектакли Эфроса «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» с Юрием Любимовым в роли Мольера и страницы журнала «Печорина» с Олегом Далем в заглавной роли. Проблемы в театре на Малой Бронной у Эфроса начались в 1979 году со спектакля «Дорога» по поэме Николая Гоголя «Мертвые души», в котором режиссер попытался представить всего Гоголя. Спектакль, однако, не получился. Не удалась Михаилу Казакову центральная роль автора. Актеры играли через силу. «Провал того, кто именовался в спектакле автором», пишет Анатолий Смелянский, оказался чем-то гораздо большим, чем неудача одной роли. То был сигнал какого-то общего неблагополучия, душевного разлада художника то ли с его театром, то ли с самим собой. После «Дороги» из-под Эфроса стала уходить почва. Неудача подорвала авторитет Эфроса в труппе. В прежние времена режиссер любые конфликты гасил новым удачным спектаклем, на сей раз этого средства не оказалось. Эфрос отдыхал от своей взбунтовавшейся команды, работая в других театрах. Он поставил в Амхате мольеровского «Тартюфа» и живой труп Толстого, в Токио месяц в деревне Тургенева. Труппа тем временем все больше отдалялась от него. В 1982 году Эфрос вновь поставил на Малой Бронной «Трех сестер», но в этот раз столкнулся с непривычным для него равнодушием зрителей. По свидетельству Смелянского, в этот период режиссер считал, что ставку надо делать только на свежую молодую публику, но свежая публика покидала его спектакль во время антракта. Неуспех стал дополнительным аргументом в той борьбе, которую повел директор театра Коган против Эфроса и служившего ему надежным тылом Дунаева. В 1984 году вспыхнул конфликт, в результате которого оба режиссера, Эфрос и Дунаев, оказались вынуждены покинуть театр. Эфрос не боялся тишины. Его спектакли часто были построены на паузах, взглядах, недосказанности. Он верил в интеллект зрителя и не разжевывал смыслы. «Таганка. Последний аккорд». В 1984 году Эфрос был назначен главным режиссером театра на Таганке вместо давно не ладившего с высшим руководством Юрия Любимова, который, находясь в зарубежной командировке, бросил открытый вызов Министерству культуры СССР. По поводу интервью, данного Любимовым корреспонденту «Таймс» и озаглавленного «Крест, который несет Любимов», Анатолий Смелянский заметил, что со времен Михаила Чехова никто из российских режиссеров так не разговаривал с властью. Противостояние длилось несколько месяцев, после чего был издан указ о снятии Любимова с поста художественного руководителя театра с формулировкой «в связи с неисполнением своих служебных обязанностей без уважительных причин». В сложной ситуации, когда коллектив «Таганки» пытался бороться за своего художественного руководителя, согласие Эфроса возглавить театр многими было воспринято крайне негативно. Анатолий Эфрос, пишет Смелянский, разрешил себе войти в чужой театральный дом без приглашения хозяина и вопреки его воле. На «Таганке», как в «Современнике» или в «БДТ» у Товстоногова, все крепилось цементом общей памяти. Прожитая жизнь и память об ушедших соединяла всех теснейшими узами. Любому пришельцу тут было очень трудно, но в данном случае дело усугублялось тем, что не дом менял хозяина, а ненавистное государство навязывало дому нового владельца. Любимов обвинил своего преемника в пренебрежении корпоративной этикой и солидарностью, расценил его согласие возглавить театр как штрейкбрехерство и предательство. Большая часть труппы бойкотировала нового художественного руководителя. Несколько известных актеров даже демонстративно покинули театр на Таганке, в том числе Леонид Филатов и Вениамин Смехов, перешедшие в «Современник». Ушел в «Современник» и многолетний соратник любимого художник Давид Боровский. Эфрос поставил в театре несколько спектаклей, возобновил «Вишневый сад» Чехова, поставленный им еще в 1975 году, но труппа режиссера не приняла, тем более что и эстетика его значительно отличалась от эстетики любимого. Премьеры, пишет Смелянский, следовали одна за другой, тут же поддерживались официозной прессой. Это еще больше усугубляло нравственную двусмысленность ситуации. Спектакли, естественно, были разные, но ни в одном из них не было радости, того света искусства, который покорял Москву два десятилетия. Он работал в омертвелом пространстве, в ситуации общественного остракизма. В 1985 году произошла смена руководства страны, сделавшая возможным возвращение любимого. Эфрос должен был уйти. Он подписал коллективное письмо актеров Таганки в поддержку возвращения любимого, но уходить ему было некуда. Последним его спектаклем стал мольеровский «Мизантроп», вышедший осенью 1986 года. В ноябре 1986 года театр гастролировал в Польше, где проходили обсуждения спектаклей Эфроса, в ходе которых, по свидетельству Аллы Демидовой, резко осуждался его приход в театр на Таганке. Психологическое и эмоциональное напряжение, которое испытывал режиссер в связи с разраставшимся конфликтом, послужило косвенной причиной инфаркта, повлекшего его смерть 13 января 1987 года. Приход Эфроса на Таганку многие впоследствии считали трагической ошибкой, которая стоила ему жизни. Наследие Эфроса. Почему он до сих пор современен? Глубина психологизма. Его герои не играли, а жили на сцене. Работа с актером. Он раскрывал даже самых сложных артистов. Олег Даль, Николай Волков, Алла Демидова. Чеховский принцип. Люди едят, пьют, говорят о погоде, а в это время решаются их судьбы. Смелость. Он не боялся спорить с системой, даже когда это стоило ему карьеры. Анатолий Смелянский считает, что увольнение с поста художественного руководителя театра имени Ленинского «Комсомола» было счастьем для Эфроса. Оно избавило режиссера от той ответственности перед властью, которую предполагало любое официальное положение. Он не должен был, пишет критик, играть роль первого советского режиссера и подписывать письма против Солженицына, как это делал Товстоногов. Он не должен был соответствовать образу официально утвержденного диссидента, который навязали любимому. Он мог не ставить спектакли к революционным и партийным датам, как Ефремов. Им, в сущности, пренебрегли и оставили только одну возможность – заниматься искусством. Заключение. Эфрос сегодня. Спустя 100 лет после его рождения мы понимаем, Эфрос не просто режиссер прошлого, он учитель будущего. Его книги «Профессия режиссер», «Репетиция любовь моя» до сих пор учат новых поколений театральных художников. Он не создал школы Эфроса, но создал театр, в котором главным был человек, и в этом его бессмертие. Театр начинается не с вешалки, а с того, как вы выходите из дома, Анатолий Эфрос. Сегодня, в день его юбилея, мы вспоминаем не просто великого режиссера, мы вспоминаем целую эпоху, которая продолжается. Если вы никогда не видели его спектаклей, найдите записи. Если не читали его книг, откройте. Это тот случай, когда время не властно над искусством. Уважаемые слушатели, выпуск «Беседы, листая календарь» подготовлен по материалам сети «Интернет». Составитель Андрей Цветков. Читал Сергей Кощеев.